Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение нашей темы «Обрезание Христа». Сегодня вторая, заключительная часть. Поэтому мы пойдем к Голгофскому кресту. Почему к кресту? Потому что и Господь Иисус там умер. Как мы можем иметь с Его смертью общение, если не пойдем туда, где Он умер? Поэтому мы должны идти ко кресту. Если какой-то человек желает спастись для жизни вечной, то мы не можем его ввести в наследство Божьих святых. Да не отважится никто на такой шаг. «Ведите, пожалуйста, такого человека ко кресту, потому что жизнь начинается через Христа в смерти и нигде в другом месте. И везде, где это не проповедуют, там проповедуют ложное Евангелие. Мы приходим ко кресту. И как мы приходим ко кресту? Как погибшие грешники. И что мы будем там делать? Там мы признаем Господу Иисусу наши грехи. Почему именно так? Потому что Господь Иисус пришел к нам на землю в плоти, чтобы за наши грехи пострадать и умереть. Библия говорит об этом совершенно ясно в первом послании Петра 2, стих 24, который сам нес наши грехи на своем теле на древе, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. В отношении этого вопроса я должен кое-что разъяснить, чтобы никто из вас не передавал дальше никакие недоразумения, как это часто делается среди верующих. По этому вопросу многие верующие говорят, что Господь Иисус заранее возложил на Себя наши грехи и вознес их на крест. Это не соответствует истине. Библия говорит по этому поводу совершенно ясно, который сам нес наши грехи на своем теле на древе, но не вознес на древо. Многие верующие думают, что наши грехи возложены на Иисуса уже в Гефсиманском саду, потому что там, когда Он молился, то Его пот, словно капли крови, падали на землю, как читаем в Евангелии от Луки 22, стих 44. «И в мучениях еще усерднее молился Он, и словно капли крови падал на землю пот Его». Том, что происходило с Иисусом в Гефсиманском саду. Мы видим Его страдания как человека в ожидании того, что на Него будут возложены грехи всего мира, в ожидании предстоящей смерти. Там Он страдал как человек, потому что то, что на Него надвигалось, это были чудовищные вещи, потому что Он имел духовный взор, которого мы не имеем. Он знал, если грех всего мира я возложу на себя, то произойдет что-то такое, что еще никогда в Божьей вечности не бывало. А именно, Бог в личности Сына будет разделен от Бога. А это разделение было настолько ужасным, как это погибшие люди и отпавшие ангелы однажды испытают в гиене. Именно это испытывал Господь Иисус в Гефсиманском саду, в плоти, перед смертью на кресте. Мы приходим ко кресту. Там мы признаем Господу Иисусу наши грехи. Почему? Потому что наши грехи Иисус нес на Себе на Голгофском кресте. Наш приход ко кресту выражает наше общение с Господом Иисусом, ибо там Он страдал. Это есть общение в Его страданиях, не то, чтобы мы вместе с Иисусом страдали за грехи мира сего. Нет. Некоторые верующие думают, что это именно так. Где мы признаем наши грехи, там мы входим с Иисусом в глубокое общение. То, о чем Иисус страдал, мы должны в этом общении немного прочувствовать, чтобы мы познали, что Иисус страдал и умер за нас, ради моей и вашей вины греха. И чтобы на основании этого мы осудили нашу собственную вину греха, как достойные смерти для нас. Если Господь Иисус должен был обращаться с нашими грехами, как с достойными смерти, тогда мы, возбудители этих грехов, не можем выбрать приговора более благополучным, как достойные смерти. В противном случае это не будет общением. Существуют такие участки железнодорожных линий, когда несколько путей идут параллельно. Но это далеко еще не является общением. Иногда такие пути удалены друг от друга на несколько метров. Но если мы едем по одном пути, то это есть общение. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы мы приходили ко кресту, признавали там наши грехи, потому что там Он нес на себе наши грехи. Там на кресте Он страдал, и там в этом воплощении со Христом мы можем прийти к сознанию. Господь Иисус, этот назарянин, умер за меня добровольно и лишь потому, что я согрешил. Такое отношение к делу нашего спасения приносит в наших сердцах любовь к Иисусу Христу. И если эта любовь у многих верующих не является острой, как острое заболевание, то лишь потому, что они не осознают, из какой погибели Господь Иисус их спас. Тогда на этом месте у Голгофского креста мы должны просить у Господа Иисуса прощения, а на нашу просьбу Он никогда не скажет «нет». Почему нет? У Него «да» не является «да» и «нет», но у Него всегда «да», как читаем во втором послании к Коринфянам 1 стих 20. «Ибо сколько обещаний не даст Бог, во Христе всегда будет «да» на все из них». Вот почему через Христа произносим мы «аминь» славе Божьей. Осуждение нами наших собственных грехов должно быть так велико, и знаете ли, как велико? Чтобы мы осознали, как действительно велики наши грехи, из-за которых Господь Иисус должен был быть отделен или удален от Бога. Поэтому мы должны познать, как Иисус ненавидел наши грехи. Этого желает Бог. Но проблема заключается в том, что эти наши грехи в тот момент, когда их совершаем, мы их любим. Вот в чем беда. Мы и тогда их любим, когда этот факт оспариваем, отрицаем, когда утверждаем, что мы не грешим или грешим, но не любим эти грехи. Мы отрицаем наши грехи, потому что глубоко ходим во мраке. В тот момент, когда мы ходим в свете, то достаточно нас спросить, почему ты грешишь, если ты этого не любишь? Дорогие братья и сестры, тогда мы продвинемся еще на один шаг. Тогда мы скажем: «Я не хочу эти грехи, не хочу грешить». Тогда я снова прихожу и говорю: «Почему ты тогда все же грешишь?» «Да потому что одной частью твоего сердца ты все же любишь эти грехи. И если бы мы их хотя бы частично не любили, то и не совершали бы эти грехи. Да не спошлет нам Господь Иисус милость, чтобы мы ненавидели наши грехи, как и Христос ненавидел мои и ваши грехи». Библия говорит по этому поводу в послании Римлянам 6 стих 23. «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Это значит, что совершена какая-то работа, а каждый трудящийся достоин определенного заработка, как читаем в Евангелии от Луки 10, стих 7. «В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Поскольку мы, согрешая, работали, то нам положено за это заплатить. Этой платой является смерть. Сатана обычно сразу платит за это. Он не заставляет никого долго ждать. Так было у Адама и Евы. Наш прародитель Адам прожил порядка 940 лет, но он умер не на 940 лет позже. Он умер при своем падении в грех, а эти 940 лет, которые он прожил после грехопадения, являются годами милости. Мы с вами все знаем, что на основании грехопадения Адама и Евы мы и наши дети рождаемся уже погибшими грешниками, рождаемся со смертным приговором. Наша смерть рождается вместе с нами, и нас по этому вопросу никто не спрашивает. Вместе со своим грехопадением Адам и Ева получили сразу в заслугу за эту смерть. А остальное, что мы сегодня живем, является годами милости, которые Бог нам подарил, чтобы их жить для Христа. А для греха мы умерли, если мы так сделаем, как выше было сказано. Мы тогда для греха умерли, если так умрем, как Христос умер на Голгофском кресте. Это есть общение в Его смерти. Поэтому мы вообще не должны бы на себе терпеть греха. Почему нет? Потому что Господь Иисус после Своего воскресения, когда Он пришел к новой жизни, больше не брал на Себя никакого греха, чтобы снова страдать. Этого Он не делал. Об этом Слово Божье совершенно ясно говорит в послании Евреям 9, стихи 27 и 28. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы нести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». И дальше читаем по этому вопросу у апостола Петра в первом его послании, глава 3, стих 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Но за наши грехи Он страдал только один раз. Люди добились бы, конечно, чтобы Иисуса распять на кресте и второй, и восьмой раз. Они это быстро сработали бы. Но я чрезвычайно рад, что Господь Иисус только один раз вынужден был пережить в плоти эту арену. Я думаю, что для Него это было вполне достаточно. Смерть Иисуса, будем очень внимательны, смерть Иисуса на Голгофском кресте является обрезанием для Христа. В этом мы видим совлечение Его плотского тела. Там, на Голгофе, Он отказался от Своей плоти. Теперь мы снова приходим к вышеупомянутым трем выражениям. Когда Господь Иисус висел на кресте, то что-то произошло, когда Он воскликнул «Свершилось!». Тут Он укоротил Свою жизнь. Тут Он оставил Свою жизнь. В противном случае мы не могли бы иметь спасение. Здесь Он был во всем по эту сторону отделен, Даже все его ученики покинули его, как читаем в Евангелии от Матфея 26:56. «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали. Иисус был также удален и оставлен Богом, как читаем в Евангелии от Матфея 27:46. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, или, лама савахфани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Но так как по Божьей воле Господь Иисус должен был умереть для нашего спасения, то Бог не только оставил на время суда над нашими грехами своего Сына, но создал все условия, чтобы Иисусу невозможно было помочь сойти с креста. Об этом мы находим очень меткое сообщение в Псалме 88, в стихах 43 по 46. «Ты, то есть Бог, возвысил десницу противников Его, обрадовал всех врагов Его, Ты обратил назад острие меча Его, острие меча Иисуса, и не укрепил Его на брани, отнял у Него блеск, и престол его поверг на землю, сократил дни юности его и покрыл его стыдом». На кресте Господь Иисус был удален и покинут Богом. Это была его великая нужда, которая, кроме страданий под тяжестью наших грехов, еще дополнительно на него нагрянула. Это было его обрезанием. Затем он умер. Он умер именно так, как Святой Дух сообщает нам это в Библии, и не иначе. Затем, после совлечения плоти в обрезании Христа, когда Он выдохнул свою жизнь, то в стихе 12 читаем: «Быв погребены с Ним в крещении». Здесь мы видим захоронение Иисуса в могилу. Библия говорит, что наше погребение мы видим в крещении, как читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 4. «Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть». То, что для Иисуса содержится в совлечении Его плотского тела, является для нас водным крещением. Если мы вместе со Христом умрем, то нас следует с Ним и похоронить. В противном случае наше мертвое тело будет повсюду распространять трупный запах. А это наша смерть или захоронение означает удаление нашего ветхого человека, означает устранение наших природных черт, которые мы не признаем грехами. Но некоторые дети Божьи иногда ужасно страдают от этого. Величайшей проблемой детей Божьих является тот факт, что на основании воплощения собственной человеческой сущностью сохраняются такие черты, такие вещи, которые являются перед Богом грехами и мерзостью. На основании своих привычек верующие так с ними воплощаются, что и не видят их как грехи. И если такие дети Божьи в молитве на коленях стоят перед Господом Иисусом, то они могут приносить только то, что они видят, а эти грехи они, к сожалению, не видят, поэтому они не могут их приносить Господу Иисусу и просить за них прощения. Прощение за эти грехи отсутствует. И только прощение приносит новый свет, а новый свет приносит нам новую позицию в нашем хождении. Это является постоянным круговоротом очищения, в котором Иисус Христос желает нас видеть. Черты существа со стороны нашей природы, которые противостоят не только людям, но полностью противостоят Господу Иисусу, мы не откладываем, потому что мы их не видим. Если бы мы их видели, то отложили бы их. Откладывание грехов исполнится или свершится лишь при осмысливании того, что произошло на Голгофском кресте. Если мы эти грехи не отложим, то сущность Иисуса не может быть принята. По этому поводу обращаю ваше внимание на послание Римлянам 6, стих 8. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Здесь мы идем дальше и читаем. «В Нем вы совоскресли». И если мы здесь читаем «в Нем», то здесь не имеется в виду крещение, но обрезание Христа. Иногда дети Божьи путают этот вопрос. Воскресение для жизни вечной существует лишь для тех, которые умерли со Христом. Разбойник, который был вместе с Иисусом распят, тоже не был крещен, но тем не менее спасен, как читаем в Евангелии от Луки, глава 23, стихи 42 и 43. «И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Итак, кто со Христом, нашим Господом Иисусом, умер, тот может с Ним и совоскреснуть». А Святое Писание так серьезно и абсолютно говорит об этом событии, как если оно уже свершилось. Ведь мы об этом совершенно однозначно читаем в послании к Колоссянам 2, стих 12. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых». Обращаю ваше внимание на главный аспект этого стиха. «Вы и совоскресли» написано в прошедшем времени, хотя мы находимся еще в плоти здесь на земле. Образ Иисуса является нашим образом. Как Он умер, так и мы умерли. Как Он воскрес, так и мы воскресли. А истина Его события является и нашей. Но как Писание может говорить «совоскресли»? Однако это предложение идет дальше, и там сказано «верою» или «посредством веры». Вера является связующим звеном между нашей просьбой и нашей надеждой с одной стороны и силой Бога с другой стороны. Если в соответствии с посланием Евреям 11, стих 1, вера есть осуществление ожидаемого, то оно осуществится, если мы настолько воплотимся с Господом Иисусом, что осуществление исполнится. До того момента, когда какое-то наше дело исполнится, мы в вере остаемся в надежде, но не без надежды, пока то, во что мы верим, будет осуществлено. Эта наша вера основана на действующей силе Бога, который воскресил нашего Господа Иисуса из мертвых. Кто воскресил Иисуса? По этому поводу мы имеем в Писании три разных высказывания. Первое. Одно из этих высказываний гласит, что Отец Его воскресил. Послание Галатам 1, стих 1. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом, Отцом, воскресившим Его из мертвых. Второй случай. В другом месте, а именно в Деяниях апостолов 13, стих 30 написано, что Бог его воскресил. Читаю этот стих. «Но Бог воскресил его из мертвых». И третий случай. В третьем месте написано, что Господь Иисус сам воскрес. Евангелие от Иоанна 10, стих 17. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». И что же теперь верно? Все три места Писания соответствуют истине. Почему? Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Читаем мы в послании Колоссянам 2 стих 9. Именно этот факт является объяснением этих трех случаев воскресения Иисуса из мертвых. Такова была воля и действие Небесного Отца. Это была Божья воля во взаимодействии со Святым Духом. И это была воля Его Сына, что Он Сам воскрес из мертвых, как мы об этом читаем в Евангелии от Иоанна 10, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Затем Иисус говорит в стихе 18 дальше: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». А теперь следует самое главное. Иисус дальше говорит в стихе 18: «Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Эту заповедь наш Господь Иисус не сам придумал или присвоил, но эту заповедь Он получил от Своего Небесного Отца. Аминь.